говорит Радио Свобода. В субботнем выпуске цикла программ «Свободный день» «Формула кино» с Муминым Шакировым. Затем программа «Мужчина и женщина» Тамары Левенковой. Почему в России пишут плохие сценарии? В этом пытается разобраться Мумин Шакиров вместе с известными деятелями кино.
«Формула кино» – это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Отсутствие талантливых сценариев в современном российском кино – проблема далеко не новая. Продюсеры кричат об этом на каждом углу. Критики в пух и прах разносят картины, в которых концы не сходятся с концами. В итоге страдают все, включая зрителя, который довольствуется малым и пока предпочитает крепкое голливудское кино, где соблюдены основные правила игры. Четко определен жанр, внятно рассказана история, поступки героев оправданы, конфликт разрешен. В итоге добро побеждает зло. Одним словом, хэппи-энд. Эти компоненты редко срабатывают в российских картинах. Но производство фильмов не останавливается, а даже наоборот, растет из года в год. Конечно же, в этом заслуга прежде всего Федерального агентства по кинематографии, которое щедро раздает гранты на новые проекты. Деньги из бюджета не надо возвращать. Так минимизируются риски продюсеров. О возрождении киноиндустрии говорить пока не приходится. Хотя народ готов смотреть российское кино, и отдельные фильмы собирают миллионы кинозрителей. О кризисе в профессии и об отсутствии свежих идей говорили за круглым столом сочинского фестиваля «Кинотавр» известные продюсеры, режиссеры и кинокритики. Модератором выступил культуролог и главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей.
Тысячи сценариев, которые сегодня поступают, по крайней мере, в Федеральное агентство по культуре кинематографии, качество этого мы видим после гигантских и многомерных селекций. Тысяча сценариев для 80-90 проектов – достаточно хороший процент для селекции. И все равно потом речь заходит о 4-5 картинах.
К дискуссии одним из первых подключился кинорежиссер Павел Чухрай, автор таких картин, как «Вор» и «Водитель для Веры». Он попытался посмотреть на эту проблему с экономической точки зрения.
При советской власти и в Соединенных Штатах по сей день ощущение, что есть очень узкая, очень строгая и жесткая корпорация людей, которые живут за счет сценарного кинематографического ремесла. У нас такой категории людей на сегодняшний день практически нету. У нас огромное количество людей, пишущих сценарии, по которым запускаются фильмы, что в Штатах быть не может. При их деньгах, при их огромных возможностях рисковать, и все, этого нету. Вопрос в первую очередь экономический, конечно. Люди, которые могут жить за счет этого профессионально, для которых это может стать судьбой и единственным заработком в жизни, таких людей у нас на сегодня практически нету. Запускается огромное количество людей, но мы все знаем, почему они запускаются. Это то же самое, значит, бороться с коррупцией в государстве, которое заточено на коррупцию. Ну, бессмысленно вот эти все компании. То же самое здесь. Для меня тезис «снимать для себя», когда говорят не о сценаристах, а о режиссерах, он не существует. Для меня это придуманный тезис. Для себя снимают люди, которые вчера выращивали бройлеров, которые получили деньги для того, чтобы эти деньги распилить. И завтра они этим не будут заниматься. Таких людей запускается огромное количество. И сценариев, и режиссеров идет в это дело. Конечно, если бы строже был отбор этих людей, наверное, фильмов было бы меньше, и мы не могли бы хвастаться такими потрясающими цифрами, какими мы хвастаемся сегодня. Но это были бы реальные картины, про которых можно было бы говорить. И это были бы реальные люди, не появляющиеся из черноты и уходящие в черноту.
Кризис идей и отсутствие качественных сценариев застал буквально врасплох такого опытного продюсера, как Сергей Чельянц.
Я думаю, что Паша прав в том смысле, что экономическая ситуация и вообще экономика кино плохая. Это все иллюзии. Мы все время все это меряем этим дурацким сантиметром под названием бокс-офис. Это неправда. Нужно на самом деле начать понимать, понимать капитализацию кинокомпании, институцию, какая она на самом деле. Вот один факт. Мы не работаем с Велединским, у нас нет сценария. Мы друг друга, тем не менее, чем-то обнадеживаем. У нас нет сценария. А то, что есть, и то, что мы хотели сделать много лет, мы сделать не можем, потому что наша себестоимость производства кино зашла в зону риска так далеко, и эта зона риска, к сожалению, $500 тысяч, $800 тысяч, сверх того, что можно себе позволить для такого продюсера, как я, например. Не хочу я терять $500 тысяч. А теперь я заканчиваю свое это вот никчемное выступление. Все-таки вам сообщу один факт. У меня еще один есть режиссер и друг Петр Буслов. Я думаю, что это очень эффективный режиссер. Режиссер, который не работает, как вы знаете, уже больше года. Режиссер, который ходил по рынку, выслушивал предложения, сомневался, выбирал. В итоге пришел как-то недавно и говорит: «Знаешь, Эдгарыч, я вот все-таки книгу прочитал. Называется она «Санька». Я думаю, что многие из вас с ней знакомы. Ее написал Захар Прилепин. Довольно известная вещица. И Петя говорит: давай сделаем картину по этой книге». Я прочитал ее и чуть с ума не сошел. Думаю, ну, ее художественные моменты я сейчас не обсуждаю. Я вернусь к вопросу, который вы затрагивали. У нас есть, господа, ограничения. Есть. И не нужно делать иллюзий, что их нет. И некоторые известные товарищи, мои коллеги, очень уважаемые мною люди, мне не советуют снимать фильм по книге «Санька». Более того, накануне отъезда на фестиваль «Кинотавр» был день рождения Петра Буслова. Мы прилично выпили и искренне поговорили. Он, знаешь, Эдгарыч, говорит: я передумал, не надо. Я не хочу, чтобы меня били в милиции. Я не хочу, чтобы меня закрывали, лишали возможности работать. И заодно со мной и тебя тоже.
Упоминаемый Сергеем Чельянцем Захар Прилепин – один из руководителей Нижегородского отделения национал-большевистской партии. Роман «Санька», написанный автором, повествует об истории провинциального паренька, вступившего в революционную организацию. Другой участник «Круглого стола» – драматург Елена Гремина – предложила искать талантливых авторов в российской глубинке.
По моему опыту, вот какой-то экспертной работы именно вот с драматургией, как правило, самые талантливые люди, они не бегают с пьесами, с тем, что, так сказать, прочтите немедленно, они как бы тихо сидят, там, бьют в своих городах или, так сказать, в своих каких-то местах и ждут, что их как-то позовут. Талантливых писателей у нас точно, могу сказать, очень много. Они есть. Тут вопрос какого-то вот именно формата, объяснения, так сказать, взаимного, что нужно продюсерам, что нужно авторам. Очень много зависит здесь вот от людей, которые организуют сейчас производство, от продюсеров.
Елене Греминой попытался возразить Павел Чухрай.
Должно быть Чельянцу рентабельно заказать 10 сценариев разным людям и только 2 из них снять. А если все будут ездить доброходы по городам, тратя свои деньги на билеты, чтобы искать авторов-алкоголиков где-то там в глубинке, это будет долго, но это никто не будет делать 2 раза. Один раз сделает, прогорит и все.
Кинорежиссер Владимир Хотиненко нарисовал еще более удручающую картину сценарного цеха, чем его коллеги.
Дело в том, что я возьму на себя смелость заявить, что у нас в профессии сценариста не было никогда. У нас все были сценаристы с комплексом литераторов. Вообще-то они хотели писать книжки. Но поскольку сценарий время от времени выносил деньги, они писали сценарии. У нас не было школы сценариев. Были просто, ну, той или иной степени талантливо написанный сценарий. И когда исчезло пространство той вот литературы, которая подпитывала пространство написания сценарий, то, естественно, исчезли уже собственные сценарии. И, конечно, мы сегодня не найдем никаких решений, ничего, но хотя бы, может быть, обозначим эту проблему. Вот я убежден, если этому уделить внимание, то можно воспитать. Можно воспитать достаточное количество профессионалов. По той или методике, не знаю, по американской, не по американской. Но я убежден, что если бы этот процесс начался, он бы мог принести результаты. Потому что главная беда, и вот здесь режиссеры присутствуют, у нас нет профессии сценаристов. Даже если приносит интересную историю, дальше категорически никто не может работать. Я со многими авторами и очень талантливыми работал. Они категорически не умеют работать дальше. Вот он приносит интересную историю. Дальше, если ты вдруг просишь сцену какую-то написать новую, он приносит чудовищное что-то. Это совсем не похоже на то, что он пишет. Потому что он писал по вдохновению, а это он на заказ написал. Это чудовищно. Вот это и обозначает отсутствие профессии сценариста. Потому что хорош сапожник, есть у него вдохновение, нет у него вдохновения, ботинки он сошьет хорошо, и шовчики шовчику придают. Так это касается других профессий. Это профессия прежде всего. А гении, которые возникают, гений он сам себя найдет, ему вообще ничего не нужно. Шаляпин найдется, немножко ему голос поставит, он запоет. Но профессии именно не учат. Опять продолжается тенденция вот это воспитание таланта. Вот это, блин, вот пока мы будем этим заниматься, так мы так и будем бесконечно. бесконечно это обсуждать. Задача должна стоять – воспитание профессионала. И причем она совершенно новая в наших условиях задача. Нет ее никаких традиций у нас. Нет. У нас есть литературные традиции, которые пресеклись. Все. Теперь нужно начинать новую традицию – воспитание кинодраматургов. Ура!
Мы продолжим дискуссию о кризисе в кинодраматургии в следующих программах «Формула кино». В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Это был Мумин Шакиров с программой «Формула кино». Тамара Леленкова. Женское лицо войны в программе «Мужчина и женщина».
В сегодняшней передаче, посвященной Великой Отечественной войне, вопреки обыкновению будут звучать только женские голоса. Потому что речь в ней пойдет об эвакуации и тыле, той жизни, в которой практически не было мужчин. Мужья и отцы уходили на фронт, а женщины любыми способами пытались спасти себя и детей от тех страшных лишений, которые накладывала на них война. Моя первая рассказчица Валентина Кузнецова до сих пор не может равнодушно вспоминать первые детские годы, которые пришлись на начало войны.
Я была еще очень маленькая. Началась война. Папу забрали на фронт. И перед тем, как забрать его на фронт, он меня, маму и сестренку, отправил в Курскую область к бабушке и дедушке. Мы приехали, а через несколько дней вошли фашисты. Мы жили рядом с церковью. Однажды очень быстро немцы нагрянули, и наши не успели вывести раненых. А было конец ноября, начало декабря. Они их кучи выкинули, они постепенно замерзали и кричали. Это было ужасно. 2,5 года мы жили под немцами. Немцы уходили, опять приходили. Вот у нас, я помню, жили как-то двое, Карл и Фридрих. Один был страшный, а другой был добрый. У детей же ничего не было. Они могли сделать так. Возьмут ложку, обсосут сахар на песке и дают детям пососать. Я никогда, когда видела это, я уходила. У меня был день рождения, а там были немцы. Стояли первая маленькая кухонька сразу с улицы, а дальше горницы немцы. Не было места, я лежала у самой-самой двери. Высокая температура, ангина была очень сильная. И была у нас одна курица на крыше, которая понимала, что нельзя кричать и кукарекать, и она вела себя тихо-тихо. Но учитывая, что мой день рождения и что у меня высокая температура, я больная очень, бабушка зарезала эту курицу. Печка, таганок. Только она поставила варить, приходит немец, матка, кура. Она ля, кляйн, кляйн, вот маленькая, кляйн, больна. Забрал эту курицу, посмотрел на дедушку, а дедушка сидит рядом в печи. Заодно у деда снял его валенки. С курицей и с валенками ушел. А моя мама помогала партизанам. И случилось так, что в один непрекрасный день меня, маму и мою сестренку поставили расстреливать. Нас спасло чудо. Мы убегаем, а по нам немцев стреляют. А я бегу и несу, в одной руке несу своего любимого плюшевого мишку, а в другом горшок. И пуля попала в горшок и пробила мой любимый горшок. Я после этого 1,5 года была немой. И, вероятно, может быть, вот эти случаи как-то закалили меня или заставляют меня протестовать против войны.
Запись, которую вы услышите дальше, была сделана несколько лет назад. На ней голос Ирины Конан, ныне покойной. Ее отец, старый революционер, скрывавшийся от царских властей в Египте и Америке, накануне войны был арестован, а сама Ирина уехала на стройку в Рыбинск.
Рыбинск, наше строительство закрыли, и, к счастью, не было моста через Волгу около Рыбинска, немцы к нам не попали. Калинин заняли, бобили, но большими эшелонами отправляли людей, и мы думали, что мы попадем на какое-то другое однотипное строительство. Но когда началась война, то просто отправляли, куда довезут баржу. Мы шли баржами, связь 8-10 барж. Мы шли из Рыбинска до Казани примерно 3 недели, везли Волгу. Поскольку баржи плыли вниз по Волге, они не дошли до Казани, мы в районе Чувашии застряли. Но я добиралась в Казань, просто в Чувашии мы не могли остаться, там не было работы, нас развезли по колхозам. Сначала кормили понемножку, то есть можно было купить хлеб, а потом нужно было работать, найти работу. Я помню, я километров 12 ходила в районный центр, предлагала инженер-проектировщик, строитель, нет, могу переводить, я английский знала, русский знала, нет. В случае могу играть в симфоническом оркестре. У нас было музыкальное было. Ну, ничего же нельзя было делать. И вот труднейший путь. И в машине, и поездом через Чувашию. Вся в горах и в оврагах. Подвода, на которой я ехала с девочкой в руках, закрутила. Возчик остался наверху, а мы с ней съехали вниз во враг. Глубокий, ну, выше головы значительно. Мне всю дорогу до падения казалось, что он и глух, и не обращает внимания, или не понимает по-русски. И сначала мне показалось, что подвода уезжает, но потом, оказывается, нет, он подвинулся, стал. И я, значит, раньше, чем я начала ползти наверх, я несколько секунд посидела на дне оврага, просто обдумывая. Первая мысль была, неужели это я, которая не так давно кончила хай-скул и была в Америке. Но тут же недолго думала. Сначала ребенка подпихивала наверх, уложила ее на край врага, потом на четвереньках сама, потому что вертикально, выбралась и села. И вот тут, на этой же подводе, разговаривать он не хотел, да, может, и не знал русский язык. Мы ехали долго, потом ехали в лес. И тут я успокоилась, стало тише, ветра не было. Я видела огоньки кругом, я думаю, вот деревня близко. Хотя, правда, огни были очень серебристые, как карбидная лампа, почему-то не как желтый свет. Но воздух так погнал лошадь несчастную, что деревья прямо гудели полетами у нас. Он не останавливался, пока не подъехали к сельсовету, какой-то дальней лесной деревушке. Вылезаю, он там что-то долго-долго говорил, все шумели. Я думаю, что такое же наш приезд вызвал такое волнение. А оказалось, что там были волки. И это была первая зима, очень тяжелая. Всех мужчин забрали, и волки просто нападали. А потом я прибыла в Казань. Было много и хорошего. То есть люди очень хорошо относились во время эвакуации. Но очень было трудно.
Настолько трудно, что моя следующая собеседница Антонина Кузнецова, родившаяся по дороге в эвакуацию, казалось, была обречена на смерть.
Первый раз, когда я не должна была жить, мамуля меня родила в теплушке по дороге в эвакуацию, в товарном вагоне. А война была, и жизнь человеческая была ничто. И едет, едет вагон, останавливается, он 40 дней шел. И там мужики и бабы в одном вагоне, и мужики говорят, ну что, я родилась такой, что не должна была жить, и реву еще все время. Они говорят, ну что ты с ней мучаешься? Все равно ведь она не выживет, ну выкинь ты ее из окна. По дороге, господи, поезд пойдет, но никто ее не узнает. И мамулька мне говорит, замечательно, говорит, ты знаешь... А я, Тоня, как-то побоялась. Вот из чего состоит, между прочим, и в том числе умение слышать слово. Я этим словом была тоже потрясена. А я как-то побоялась. Так вот, значит, не выкинули меня. Потом следующий этап. Лежу это я себе лежу там где-то под Уфой. Мамуля уходит на работу. Ну, говорила мне только, Тоня, ну, а крысы бегают, значит, и по мне бегают тоже. Не хватай их только за хвост. Ну, потому что сгрызут же. Бывали и такие случаи. Все-таки одна крыса мне пальчик, мизинчик маленько погрызла. Тогда они работали по 24 часа в сутки там и так далее. А я себе лежу. И все время умираю. Я не жилец. Однажды приходит какая-то бабуся, вся в белом платочке, садится возле меня и говорит, Тонюшка, я подумала, ну что ты мучаешься? Ты ведь безгрешное дитя, ты ведь в рай попадешь. Ну вот, я тебе сейчас дам порошочек, и попадешь ты к Господу в рай. Разворачивает она порошочек. Ну, отравить меня решила, потому что, а что я мучаюсь? Все равно я действительно не жилец. Я отнеслась индифферентно, потому что я не знала жизни, кроме вот сундука, на котором лежала. И здесь, как в кино. Только она мне разворачивает порошочек, чтобы накормить. В это время появляется моя великая бабушка Татьяна Степановна. Та старушка оборачивается, не смущаясь, говорит, Таня, говорит она моей бабушке, вот я смотрю, Тонюшка, ну что она мучается, и рассказывает ей, решила, как меня спасти, что я ангелок, попаду сразу в рай. Дальше весь барак зашатала, потому что бабушка моя как дала ей ногой под зад, и та прям так на улице, и все. Там было вот такое. До этого нас все время подселяли к кому-нибудь. Эвакуированные, они все были подселенные. Жила в огромной комнате, тоже в бараке. Все мое детство, это барак. Мы жили в одной семье, где была мать, у нее 7 детей. И муж с войны, его отправили, комиссовали с фронта, потому что он умирал от туберкулеза. Он уже был не жилец, и потому его отправили. Конечно, встреча радостная, и хоть и перед смертью, но он был со своей женой, со своими детьми. Он умер через 2 недели. А поскольку голод был, они сразу начали все болеть и умирать. Это была открытая форма чахотки. При голоде она развивалась со страшной скоростью. Коля, один из детей, спал на палатях вместе со мной в обнимку, потому что холодно было. Однажды Коля встал ночью на ведро, а потом идет и говорит: «А ко мне сегодня смерть приходила, я видел ее». Ну, мы с ним дальше упаковались и в обнимку уснули. Когда утром я проснулась, он так в моих объятиях был мертвый. Ну, разумеется, у меня была чахотка, и бабушка меня потом лечила. У меня была великая бабушка, Татьяна Степановна. Она говорила: «Тонюшка, вот смотри, хочешь, задам загадку? Как неожиданно и ярко, там какое-то небо синеве, воздушная воздвиглась арка в своей какой-то красоте. Один конец в леса вонзила, другим за облака ушла, она полнеба охватила и в высоте изнемогла». Сколько я себя помню, я всегда читала стихи. В 4 года я уже, естественно, знала грамоту, бабушка меня научила. И вообще первый мой гонорар, который я получила, это мне было 4 года. Гонорар не денежный, потому что тогда никаких денег ни у кого не было. Тогда мне мои зрители шили в качестве благодарности первую в моей жизни новую вещь, то есть фуфайку. Синюю фуфайку, как у зэков. Просто потому, что они не знали, что существует еще другая одежда. Это было тогда, когда я не ходячая. Меня выносили в коридор, в бараки. А я была все время не ходячая, не живучая. У меня были только одни стихи и песни. И меня выносили в конец коридора. А вокруг садились татары и башкиры, поскольку мы были в эвакуации там. И они слушали внимательно и очень. А я что-то такое говорила, читала стихи и пела. У меня пылкие воспоминания о детстве. И они все вот такие.
Примерно из таких или подобных эпизодов состояла жизнь большинства женщин и детей во время Великой Отечественной войны. В программе звучали воспоминания Валентины Кузнецовой, Ирины Конан и Антонины Кузнецовой.
Тамара Лиленкова. Программа «Мужчина и женщина» в цикле «Свободный день». Мы продолжим после новостей.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Говорит радио «Свобода» в Москве, 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в результате вчерашних столкновений на межнациональной почве задержаны 42 человека. Как сообщили радио «Свобода» в ГУВД Москвы, в массовой драке участвовали, в частности, члены движения против нелегальной иммиграции и выходцы с Кавказа. Один человек получил ранение. По данным ГУВД, в пятницу вечером милиция пресекла попытки устроить драки сразу в нескольких районах города. В Башкирии в результате урагана в поселке Красноусольский разрушена крыша районной больницы. Более 90 человек эвакуированы. По данным МЧС, от стихии пострадали также здания торгового центра и жилые дома. Оборванные линии электропередачи, частично повреждена телефонная связь. В Киргизии сегодня потерпел катастрофу самолет Як-40. Как заявляет в МЧС, все пассажиры живы, они вышли на связь. Ранее в МЧС сообщали, что все находившиеся на борту погибли. В Москве избит журналист из Иордании. Он госпитализирован. Как стало известно сегодня, на него напали накануне в подземном переходе в центре города. В Чечне на окраине населенного пункта Комсомольская Гудермесского района по машине с сотрудниками милиции был открыт огонь. Погиб милиционер. В Москве на заседании Союза правых сил сегодня было принято решение о роспуске политсовета Московского городского отделения партии. Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых также подтвердил, что партия будет участвовать в парламентских выборах. Президент России Владимир Путин направил письмо председателю Московской городской думы с предложением рассмотреть кандидатуру Юрия Лужкова для утверждения на должность мэра Москвы. Впервые Лужков стал мэром города в 1992 году. На саммите Евросоюза в Брюсселе одобрен проект нового европейского договора. Он предусматривает серьезные реформы институтов ЕС. Польша сняла возражения против новой системы голосования в рамках Европейского Союза. Говорит Радио Свобода. В цикле программ «Свободный день» обозрение «Книжный угол». Оно начинается с текста, которому мог бы позавидовать легендарный Джек Воробей, пират Карибского моря. Один мой приятель был капитаном дальнего плавания, но он терпеть не мог упоминания о морских принадлежностях. При слове «парус» его рвало, при разговоре о мачте тошнило, а если речь шла о якоре, вся палуба шхуны покрывалась вчерашним яйцом и сосисками из глубин живота капитана. Словом, это был капитан, не любивший морское дело. Это был капитан внутри себя, капитан, смотревший далеко вперед. Это был капитан вне моря, капитан, плюющий морю в лицо. Если, конечно, у моря есть лицо. Это был самый отважный капитан на земле. Это был капитан на земле, потому что настоящие капитаны никогда не станут бороздить водные просторы. Потому что настоящие капитаны — это не те, кто носит морскую форму и стоит у штурвала корабля. Настоящие капитаны презирают морской бой. Смысл настоящего бытия для настоящего капитана заключается лишь в короткой фразе «ничего нет». Настоящий капитан – это тот капитан, кто понимает, что ничего нет, никогда не было и никогда быть не может. Настоящий капитан – это тот, кто понимает, что настоящих капитанов нет. Настоящий капитан – это вовсе не капитан. Это был текст номер один из книги Ивана Воропаева «13 текстов, написанных осенью». Двум пьесам «Кислород» и «Бытие номер два» предшествуют стихотворные заметки, говорит Иван Воропаев.
Знаете, у меня есть черновики, и у них есть одна особенность. Я заметил, что вообще все мои пьесы случайно совершенно выходят почему-то всегда осенью. Текст, который потом встречается, скажем, в «Кислороде», на самом деле там написан за год еще до этого. И черновики вовсе не являются произведением искусства. Они просто, ну, как и всякий черновик. Их надо читать как черновик. Они не претендуют на самостоятельный жанр. Они в контексте дневника, или именно поэтому они и остались черновиками. То есть автор не предоставил их публике.
Иван, а можно вас попросить прочесть текст, который в «Кислороде» имеется?
«Сын – это для главного, и дочь – для главного. И то, что тебе пожилая женщина в метро улыбается, тоже для главного. И собаку бьешь, и матери не звонишь по неделям, жене изменяешь только для главного. А на станции я видел пьяную молодую девушку, которая плакала о главном, не просто же так. И богатого банкира убили для главного, и проститутку кинули на бабки только из-за этого. Пацаны для главного разбивают носы друг другу, девчонки глотают бабушкино снотворное в надежде, что успеют откачать. Для главного стареют старики, младенцы появляются на свет. Для главного состава пускают под откосы, произносят нежные слова в адрес любимого человека. Сын моей знакомой 7 лет пускал героин по своим венам, а мать его все эти годы все равно была ему матерью. И все это для главного, как и царапина на руках, как и бессонница, как и матерные слова на гаражах, как и любовь. Любовь всегда для главного. Один раз я целый месяц любил нелюбимую, а любимую не любил. Все в мире для главного. Закат на Байкале, священник гомосексуалист, Юлия из Иркутска, ложку, стым марихуаны, совесть, красная брусника, смерть. А моя мама один раз спросила меня, что же для тебя самое главное, сын? А для тебя, переспросил я, ты, не думая, сказала мать. И для меня я, ответил я.
Иван Воропаев, драматург, режиссер театра и кино, актер. Герой его пьесы «Кислород» по имени Санек не слышал, когда людям говорили «не убей», потому что у него в ушах был плеер. Героиня пьесы «Бытие номер два» разговаривает с Богом. Из глины он лепит человека, потому что он отец ему. А для вас у нас приготовлены два предмета – цветная бумага и соль. Из муки мы печем печенье, и здесь все в порядке. У нас есть такая длинная проволока, что мы можем натянуть ее между странами. Один конец проволоки прикрепить к колесу обозрения в Техасском парке, а другой – к чертову колесу в Москве. Но из глины он лепит только человеков. Поэтому они умирают один за другим.
почему вы опираетесь на канонический библейский текст и в «Кислороде», и в «Бытие номер два»?
Потому что я исследую эту тему взаимодействия сегодняшнего человека и окружающего его мира. А под окружающим миром я имею в виду Вселенную, ее законы, как материальные, наверное, так и аматериальные. Ну а какая еще тема может быть на сегодня самая актуальная? Наверное, это.
А почему при этом такая почти молодежная форма рэп?
Если это «Кислород», то мы говорили там о поколении 30-летних. Собственно, здесь нет нарочитой выдумки, а оно такое и есть, в моем понимании. Герой этого произведения – некое собирательное лицо 30-летних. Внешне ко мне он имеет мало какое-то отношение, потому что я, когда писал «Кислород», тем более уже сейчас, совершенно далек от клубной культуры, но я как бы просто выписал то, что есть, собирательный образ.
Наступит такое время, когда люди поймут, что в текстах самое главное – это верно расположенные буквы. Это время придет, оно вернется, оно уже было. Наступит такое время, когда умрут сюжеты и затихнут голоса рассказчиков, и одни только буквы будут владеть вниманием читающего. Ведь читающий читает лишь для того, чтобы распознать знакомые знаки. Люди будут в музыке ценить ноты, а в живописи – краски. Сюжеты умрут, сюжеты перестанут рождаться. Вот я стою в метро и вижу мужчину, а мужчина видит меня. Что он видит? Он видит мое льняное платье, мои загорелые ноги, мои тонкие пальцы на руках и сумочку, обшитую стеклом. Но пройдет и это, и какой-нибудь мужчина будет стоять в метро, смотреть на девушку в льняном платье с загорелыми ногами и тонкими пальцами на руках и не будет видеть ее сюжет. Наступит и вернется то время, когда в метро мужчины научатся видеть серые узоры на моем платье, линию изгиба моих ног и прозрачный цвет ногтей на пальцах моих рук. Это время наступит, это время пришло, это время обязательно вернется. Жила-была девушка Саша. Она родилась в 70-х годах 20 века в большом городе. Училась в школе, потом в институте, потом вышла замуж за любимого человека. И наступил 21 век. Жил-был молодой человек Александр. Он родился в 70-х годах 20 века в большом городе. Учился в школе, потом в институте, семью не завел. И вот наступил 21 век. Это Саша и Саша, люди третьего тысячелетия. Запомните их такими, какие они есть. Это целое поколение. Запомните их, как старую фотографию. Это поколение, на головы которого где-то в холодном космосе со стремительной скоростью летит огромный метеорит. Прозвучал один из текстов драматурга, режиссера и актера Ивана Вырыпаева. О речи российских актеров подготовила свой рассказ Лиля Пальвелева.
Сегодня мы поговорим о таком специфическом предмете, как речь актеров русских театров, существующих за пределами России. В год русского языка в стране действует соответствующая программа. Один из ее участников – Анна Петрова, преподаватель сценической речи, доктор искусствоведения и профессор.
За границами России сейчас существует очень много русских театров. По сути, они во всех республиках СНГ. И всем им нужна помощь. И в условиях проекта «Русский язык за рубежом» есть очень большая возможность, чтобы помочь этим театрам.
В чем практически заключалась ваша работа?
Театры показывают свои спектакли.
Они показывают это на каких площадках? У себя или на каком-то фестивале?
И на фестивале. Сейчас вот был фестиваль «Балтийский дом», на котором были спектакли русских театров из самых разных бывших союзных республик. Это было в Петербурге. Там были русские театры Прибалтики, Средней Азии и Кавказа. А я занималась с актерами по всем вопросам речи на сцене. Мы занимались с ними и голосом, занимались дикцией, занимались русским произношением. Работали с очень большой отдачей актеры.
То есть для них это важно?
Для них это очень важно. Меняется поколение, и для далеких от российских институтов театров существует новая проблема. Проблема обучения. В там поле для работы немеренное.
Какие ваши самые общие впечатления? Какова русская речь на сцене театров не российских?
Русская речь, конечно, очень сильно страдает. Особенно речь молодых. Еще старые актеры, существующие в старых своих привычках, они говорят лучше.
Молодежь они приучены заниматься тренингом,
думаю,
они
что
этого
никто
не...
сейчас тренингом уже не занимается. Они просто имеют навыки хорошего русского произношения. Интересно, что самые надежные навыки в странах среднеазиатских. В Киргизии, в Казахстане. Актеры говорят совершенно свободно и чисто, так как говорят московские актеры, петербургские актеры.
Это тем более приятно слышать, что это же совсем языки другие, не славянские.
Мне представляется, что когда язык не славянский, в нем гораздо легче осуществлять разделение. Русский язык будет самостоятельно существовать на фоне национального языка. Гораздо хуже обстоит дело в близких по языку странах. На Украине и в Белоруссии. На Украине настолько смешаны языки, русский и украинский, что речь в стране очень плохая. Так называемый суржик звучит там повсеместно. И молодое поколение украинских актеров в русских театрах тоже говорят на этом суржике. Это сильный украинский акцент. Это совершенно специфическая мелодика речи. И они просто нуждаются очень в помощи, потому что педагоги, живущие там, сами говорят на суржике.
Вот о мелодике речи мне и хотелось бы сегодня поговорить подробнее. Вы только что написали книгу, в которой есть глава про интонацию. Не могли бы вы поподробнее рассказать, какие основные типы интонации есть в устной русской речи?
Я бы даже не назвала это типами интонации. Я бы назвала это речевым действием, которое отпечатывается в русской речевой мелодике. Если говорить в общем плане, у нас есть только три направления в решении наших смысловых задач. Это развитие мысли, завершение мысли и продолжение мысли. И в этих пределах существуют миллионы вариантов. Но в основе лежат только эти три направления.
Чтобы стало понятным, о чем идет речь, послушаем, как Сергей Юрский, признанный мастер интонационного рисунка, читает балладу о королевском бутерброде.
Король воскликнул: масло! Отличнейшее масло! Прекраснейшее масло! Я так его люблю! Никто, никто, сказал он и вылез из кровати. Никто, никто, сказал он, спускаясь вниз в халате. Никто, никто, сказал он, намылив руки мылом. Никто, никто, сказал он, съезжая по перилам. Никто не скажет, будто я тиран и сумасброд, за то, что к чаю я люблю хороший бутерброд.
В конце текста на слове «бутерброд» явственно слышна жирная интонационная точка. Это пример, пользуясь терминологией Анны Петровой, завершения высказывания. А вот что такое незавершенность.
В незавершенности голос идет вверх, и мы как будто ждем чего-то еще добавочного сообщения.
Король воскликнул: масло!
Здесь интонация незавершенности приходится на слово «воскликнул». Сергей Юрский подкрепляет ее еще и емкой паузой. Оттого-то мы, даже зная с детства наизусть текст Алана Милна в переводе Маршака, все равно с повышенным вниманием ожидаем, что же именно воскликнул король. Ну а теперь перейдем к интонации продолжения.
«Никто, никто, — сказал он, — и вылез из кровати. Никто, никто, — сказал он, спускаясь вниз в халате».
Анна Петрова поясняет.
Когда мы делаем продолжение, мы расширяем ход мысли, мы как бы акцентируем смысл на перспективе, еще не высказанной перспективе.
И звук на конце расширяется.
И звук расширяется, гласные расширяются. Вообще необыкновенную роль в русской мелодике, которая выражает собой эти три направления мысли, по сути дела, очень важную роль играют гласные. Потому что именно гласные формируют мелодику наших намерений. Или мы пытаемся что-то еще сказать или продолжить, это очень хорошо слышно в стихах, или же мы пытаемся создать какую-то другую ситуацию между говорящими. И тогда у нас может возникнуть и точка, или тире, и двоеточие в продолжении. Кроме того, в русской речи есть еще одна очень важная особенность. Мы разговариваем потоками, монотонными потоками, повороты которых осуществляются только за счет поворота хода наших мыслей или наших действий. И вот это умение говорить потоком, а не рубить на отдельные слова или отдельные слоги, входит в искусство русской речи.
Я сейчас вспоминаю пример не из актерского мира, а из мира политиков. Недавний председатель Центризбиркома Вишняков именно так и говорит. Мне всегда трудно следить за его мыслью, хотя у него с точки зрения логики предельно грамотная, четкая речь. Но он каждое отдельное слово внутри предложения произносит как последнее. Не то чтобы между ними паузы большие, но он рубит каждое отдельное слово, произносится с одной и той же интонацией.
То есть направляется каждое слово на завершение, на точку. Но ведь, возможно, у него другая задача. Может быть, он старается как можно более определенно и точно внедрить в наше сознание какую-то свою мысль.
И вот тогда, именно тогда так, как вы сейчас произнесли, каждому отдельному слову придается дополнительный вес интонационно.
Да, возможно. Весь вопрос в том, что устная русская разговорная речь, несмотря на достаточно большое и подробное описание ее в учебниках, в ней еще есть тайны. И тайны очень важные, потому что нам важна не сама модель речевая, нам нужно функционирование этой модели в живом общении. И вот проблема общения и интонации русской, диалога, пожалуй, она самая-самая серьезная, потому что без этого мы не можем перевести свободных сегодняшних журналистов с письменного языка на устный. Они механически переносят расстановку графики на письме в устную речь. И тогда текст умирает.
Вернемся в театр. Там ведь не вполне устная речь. Это скорее, можно было бы сказать, имитация устной речи, поскольку актер произносит текст, написанный драматургом. Применимы ли вот все эти вещи, о которых мы говорили сейчас, к сцене?
Мне представляется, что сцена, хороший актер и хороший театр – это подлинная устная речь. Что такое устная речь? Это возможность добиться согласия или возражения от своего партнера, возможность воздействовать на него и возможность воспринимать его поведение. Вот это воздействие и восприятие есть то поле, в котором существует речевой диалог и в жизни, и в театре.
Убеждена Анна Петрова.
Это была Лиля Павельева с программой «От А до Я». А теперь программа Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Ее герой – композитор Коул Портер.
Сын состоятельных родителей из Перу, штат Индиана, звезда и любимчик Йельского университета, лодырь из Гарварда, он был в начале прошлого века образцом элегантности, а его имя – синонимом роскоши, успеха и таланта. У микрофона «Свободы» Дмитрий Савицкий и новенькие с лазерной иголочки «9 минут джаза». Через несколько секунд вы догадаетесь, о ком идет
речь. You can't know how happy I am that we met. I'm strangely attracted to you. There's someone I'm trying so hard to forget. Don't you want to forget someone too?
It's all right with me. Я не против, меня это устраивает. Одна из песен-хитов нашего сегодняшнего героя, композитора-песенника Коула Портера, который появился на свет 9 июня 1891 года, Элла Фицджеральд и трио Оскара Питерсона в Чикагском опера-хаус 29 сентября 1957 года. Коул Портер, он сам и его песни, не был похож ни на Джорджа Гершвина, ни на Лоренса Харта, Джерома Керна, ни тем более на Ирвинга Берлина.
он не был похож ни на одного из корифеев нью-йоркской Tin Pan Alley, ни своим баснословным образом жизни, ни юмором, ни невероятной иронией, которая отличалась от не менее фантастической иронии его коллег изрядной долей цинизма. В только что прозвучавшей песне «It's All Right With Me» Элла Фицджеральд поет, что встреченный ею мужчина ничем не напоминает того, по которому она тоскует, но она не против, ее устраивает и такой партнер. Почти все тексты песен Коула Портера двусмысленны, потому что он был голубым, почти синих оттенков, и хамелеоном меняет цвет в эпоху официальной гетеросексуальности, ему с трудом удавалась взаимозаменяемость героев и полов, что было необходимо для исполнителей. Текст должен был устраивать и певца, и певицу. «Сейл» – «Любовь на продажу» – отрывок из 15-минутной импровизации на тему этой знаменитой песни Портера, квартета тенор-саксофониста Декстера Гордона. Кенни Дрю играл на фортепиано, Н.Х.О. Педерсон на контрабасе и Элберт Хис на ударных. Копенгаген, джазовое кафе «Монмартр», июль 67 года. Портер поселился в Париже в 1917 году, когда США вступили в войну против Германии. Он работал при посольстве США, вращался в высшем обществе, где встретил красавицу и умницу Линду Ли Томас. В 1919 году они поженились. У Линды Томас было еще одно отличное качество. Она была баснословно богата. Само собой, это был брак-дружба. Сексуальная ориентация Портера не была для его жены секретом. Время от времени возникали ссоры, и Линда оставляла мужа, но она всегда возвращалась, особенно после несчастного случая, когда Портер, упав с лошади, переломал себе ноги. Поддержка Линды помогла ему пережить длинную серию операций и в итоге спасти вертикальное положение. В 1954 году она оставила его навсегда, но на этот раз и всех остальных. «All of You» – «Все твое» – еще одна песня Коула Портера с чудесной игрой слов и фейерверком намеков. Трио Оскара Питерсона, ноябрь 70-го года.
Columbus announced when he knew he was bound.
Напоследок я предлагаю вам еще одну популярную песню Портера, которую пели практически все великие джазовые певцы от Армстронга, Мела Торме до Сары Вон, Дайны Вашингтон и, скорее, эстрадного Фрэнка Синатры. «Just One of Those Things» – перевод возможен только в контексте. Юбилейный концерт Эллы Фицджеральд в Риме. Еще один концерт, на котором ей аккомпанировало трио Оскара Питерсона, 1958 год. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wing, just one of those things. If we thought a bit of the end of town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. Ну, на этом нам пора распрощаться. Подкаст 9 минут джаза вы найдете на сайте swobodanews.ru. До следующей недели. Всех вам благ. Чао. Бай-бай.
Это был Дмитрий Савицкий. 9 минут джаза в цикле программ «Свободный день». Вела программу Елена Фанайлова.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».